У нас последний урок темы «Дух, душа и тело». И, конечно же, я думаю, что мы не ответим на все вопросы. Естественно, будем пытаться это делать. Но я думаю, что сама тема, она позволила вам или позволяет вам приобрести какие-то новые мысли. Может быть, эти мысли уже были у вас, но укоренить их и размышлять дальше. Мы с вами смотрели очень много мест Писания, еще будем смотреть. Мы с вами не просто, я старался вам рассказывать, но идти по местописаниям именно на основании Слова Божьего, видеть, что Библия говорит о нашем духе. Ну, сейчас будем смотреть, что говорит о нашей душе и о нашем теле. Поэтому, дорогие, очень важно, чтобы мы смотрели все это и чтобы мы это видели в Писании. Давайте помолимся и продолжим нашу тему. Отец Небесный, благодарны Тебе за это время общения с братьями и сестрами, за это время обучения. Спасибо Тебе, Господь, за Духа Твоего Святого, который учит нас, наставляет нас, ведет нас. Господь, мы нуждаемся в Тебе, в духе премудрости и откровения, к познанию Тебя. Господь, говори к нам во имя Иисуса Христа. И вся слава да будет Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Итак, дорогие, мы говорим с вами о душе. И Господь, сотворивший дух, наш с вами дух, дух человека новым и совершенным, Он принялся или начал формировать нашу душу. То есть Бог делает все для того, чтобы наша душа формировалась. И ключевым вот в этой сфере формирования нашей души являются мысли человека. Это ключевое, то, что вот в нашей душе – это наши мысли. И основной инструмент для работы с мыслями и для обновления души – это Слово Божье. Только Слово Божье является таким основным инструментом. Конечно же, здесь и плюс к этому проповеди, плюс к этому общение со святыми, плюс к этому назидание там, через разное, через культуру, там, через фильмы христианские, через что-то еще, там, стихи, книги. Это все дополнительно. Но основное, через что Бог работает с нашими мыслями, это Слово Божье. И почему именно мысли? Ну, потому что притчи, мы с вами это местописание упоминали уже в этой теме, притчи 23 глава, 7 стих. Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Книга притчи 23 глава, 7 стих говорят, что каковы мысли в душе человека, таков и он. То есть это Слово Божье, и Бог это понимает, поэтому Он активно работает с нашей душой, с нашими мыслями также. И вы знаете, что есть это в христианском мире, это есть, что христиане верующие взывают к Богу, молятся к Нему, просят Его: «Господи, помоги мне, Господи, измени меня, Господи, измени мою жизнь, Господи, измени моих близких и родных». И столько всего, что просят верующие люди у Бога в то время, когда Он это все совершил, в то время, когда Он со своей стороны предлагает им, обновив свое мышление, увидеть это в Слове Божьем. Но получается, к сожалению, то, что люди просят Бога сделать то, что должны сделать сами. И почему так? Вот, ну почему же? Ну, во-первых, Слово Божье, оно призвано изменить жизнь человека. И оно приводит к переменам в жизни человека. Только Слово Божье. Третье послание Иоанна, первая глава, третье послание Иоанна, первая глава, с 1 по 4 стих почитаем. Третье Иоанна, первая глава, с 1 стиха. «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Здесь апостол Иоанн, апостол любви, то есть апостол, который имеет откровение о Божьей любви к нам, он говорит: возлюбленный, то есть ты любимый Богом. Это не просто присказка вот такого человека, ну, хорошего апостола. Но он имеет откровение, он его постоянно писал или переводил на бумагу, возлюбленный, то есть ты любим Богом, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. То есть мы можем видеть здесь, в этом местописании, что если душа, она преуспевает, то будет преуспевать и весь человек. То есть будет преуспевать и тело, дух и так преуспевает, но он будет просто это преуспевание проявлять. То есть главным здесь является душа. И он говорит, что он рад тому, что его дети, ну, те, кто он считает своими детьми, они ходят в истине. И вот хождение в истине, оно помогает нашей душе преуспевать. И знаете, в этой связи также важно понимать, что если человек сам не хочет, я сейчас говорю о верующих людях, если человек сам не хочет, ему сложно помочь. Потому что, знаете, религия, она, конечно, очень такая жесткая, такая радикальная, такая непримиримая. Если человек попал в эти сети религии, то сложно выбраться просто своими силами. Когда человек, например, ну, Александр Беспалов об этом много говорил, если человек, например, сам, ну, как бы в чем-то утвердился, в неправильном утвердился, и это не работает в его жизни, и он в этом разочаровался. Но с другой стороны, говорит, нет, не буду слушать, там, нет, не хочу, там, и что вы там можете новое там принести, а где гарантии, что вот это новое, это не опять повторение старого, и много-много всего, что может, как бы, ну, отговорить человек от такого негативного. Но если человек сам не захочет, никто не сможет ему помочь. Никто. Всемогущий Бог не может помочь человеку, потому что человек имеет право выбора. И здесь каждый из нас, мы должны сами, вот, сидя за своими мониторами, компьютерами, там, изучая Слово Божье, смотреть, проверять, истинно ли это так, молиться этим словом и тем самым помочь своей душе, чтобы душа начала преуспевать, чтобы душа начала процветать. Иакова 1 глава, 21 стих, 22. Иакова 1 глава, 21 стих и 22. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы в кротости». Смотрите, вот сразу видно, что наша часть мы должны отложить. «Отложив всякую нечистоту, не Бог откладывает, а мы должны отложить. И остаток злобы в кротости, то есть в смирении, примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Могущее спасти ваши души. То есть слово, оно может спасти нашу душу. Слово может спасти нашу душу. Наш дух уже спасен. Дух уже спасен. Наша душа нуждается в этом. Это в первую очередь влияет на качество нашей жизни. Это влияет на исполнение воли Божьей. Это влияет на наше пребывание на этой земле. Спасение души. Если мы обновляем нашу душу, наш разум Словом Божьим, если мы это делаем, то мы будем жить. Не умрем, будем жить и возвещать дела Господни. Мы будем максимально эффективны в деле Господнем. Будем делать то, к чему Он призвал нас. Мы сами будем счастливы и других сделаем счастливыми. Поможем им быть счастливыми. Но это всегда выбор человека. Здесь, видите, здесь нужно отложить всякую нечистоту и остаток злобы. У кого-то это нечистота. Кому-то нравится просто, это касается греха, у кого-то, ну, это то и другое грех, а у кого-то это злоба, просто то, о чем я говорил, там, человек разозлился, есть люди, которые разозлились вот на то, что произошло разделение, и в общем разозлились, я таких встречал, что вот вы служители, вы виноваты в том, что произошло разделение. Хорошо, мы виноваты, что дальше? Да, виноваты, простите, что дальше? Ну вот вы виноваты, и все, вот нам теперь из этого плохо, и все, ну, отложите. Вот здесь написано, отложите остаток злобы. И в кротости примите насаждаемое слово. Это о нас. Это для нас. Для чего? Потому что это слово может спасти наши души. 1 Петра, 2 глава. 1 Петра, 2 глава. С 1 стиха. 1 послание Петра, 2 глава, с 1 стиха. Итак, отложив всякую злобу, опять, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Это про нас. Вообще вся Библия про нас. Но вот это про нас конкретно. Что вот это наша часть – отложить. Этот человек должен отложить то, что есть, то, что неправильное. Что... И вот как новорожденный младенец. То есть вот этот, просто взять, Петр взял этот образ младенца, который тянется к молоку матери, который не может жить без молока матери, который, если нет молока матери, он хочет есть, он кричит, и ничем ты его не улюлю там или пуси-пуси, или там игрушечка, или вот папа пришел, или мама. Никого, ничего, только есть и все. Вот, вот этот образ как бы он дает, чтобы вот мы видели вот так, как он говорит, как младенцы, возлюбите чистое молоко. Вот так, жаждите его. И кто-то так и делает, кто-то оставляет все, бежит, чтобы успеть на занятия, платит цену там, ну, даже в этом, даже вот в библейке. То есть кто-то уже как бы, ну, понятно, я это слышал, я думал, что такое будет. Я думал, просто сейчас вот кто-то так вот появится на экране, сделает глаза, махнет рукой, и просто молния какая-нибудь там, или, ну, может быть, кто-то так думал, и сразу все попадают, и сразу Дух Божий сойдет на меня, и я в мурашках, и все такое прочее. А тут просто сидят и учат, и как бы, ну, я уже учился. Но знаете, ну, отложите, отложите, как здесь написано. И как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Все мы вкусили, что Господь благ. Ефесянам 4 глава, 22 стих. Ефесянам 4, 22. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Здесь говорится о духе, говорится о душе. Говорится о нас с вами, что мы должны отложить прежний образ жизни, мы должны обновиться духом ума нашего, мы должны облечься в этого нового человека, который создан по Богу, и мы знаем, что это наш дух, теперь в теме дух, душа и тело, мы понимаем, о ком речь. Чтобы мы могли облечься в него. Для этого нам необходимо обновить свой ум, обновить свою душу. Этот новый человек, написано, он создан в праведности и святости истины. То есть это наш дух, это то, что есть сейчас у нас в нашем духе. И это здорово, это сильно. 2 Тимофея, 3 глава. Второе послание Тимофею, 3 глава. С 1 стиха по 5, и потом с 7 по 9 мы почитаем. С 1 по 5, потом с 7 по 9. И апостол Павел пишет служителю: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы». То есть вам уже об этом говорили, кто-то говорил, по-моему, Евгений Киселев, о том, что тяжкие времена не из-за того, что сами времена тяжкие, а из-за того, что люди стали такими, потому времена тяжкие. И тут характеристика этих людей, из-за которых эти времена стали тяжкими. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. 7 стих. Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. То есть вот сердце, которое удаляется от Бога, оно, ему сложно познать истину. То есть хотя человек учится, то есть он присутствует телом, на занятиях, на тех местах, где ему объясняют, где он имеет эту возможность познать истину. Но здесь написано «всегда учащихся, никогда не могущих дойти до познания истины». Как и Ани и Амврий противились Моисею, так и сии противятся истине. Люди, развращенные умом. То есть смотрите, проблема с душой, не с духом. У этих людей проблема с душой. Люди, развращенные умом, невежды в вере, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. Имеется в виду Иоанне и Амбри в случае с Моисеем. Итак, мы видим, что обновляя свой разум, это так важно. Потому что когда мы обновляем свой ум, мы познаем волю Божью. Мы узнаем, что Бог хочет лично для нас, каких Он видит нас и что Он хочет для нас, чтобы мы делали. Римлянам 12 глава, 2 стих, знаменитое местописание, но хочу еще раз в контексте этого раздела о душе прочесть. Римлянам 12, 2. «И не сообразуйтесь с веком сим», то есть с тем миром, как бы не сообразуйтесь, не соединяйтесь вашей душой, не соединяйтесь вот вашим естеством. То есть речь не идет о том, чтобы мы вышли из мира, чтобы мы ушли в монастырь, чтобы мы перестали общаться с людьми. Но речь идет о том, чтобы мы не сообразовывались с ними, чтобы мы могли, как тут написано, преобразовываться обновлением ума нашего, чтобы нам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Знаете, вот рассматривая все эти местописания, рассматривая то, что говорит Библия о нас с вами, мы можем понимать, что вся наша земная жизнь, она зависит от того, насколько мы обновим наш ум, насколько мы обновим наше понимание о Божьей воле, Бога, нас самих. От этого зависит вся наша земная жизнь. Насколько мы позволим мыслям Божьим заменить наши мысли. Потому что все мы имеем свои мысли, но Бог хочет, Он работает с этим, чтобы мы могли заменить наши мысли на Его мысли. И в этой связи хочу прочесть пророк Исаия в 55 главе. Исаия, 55 глава, 7 стих. Исаия 55, 7. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Пророк Исаия, Бог через него говорит, чтобы нечестивый оставил путь свой, чтобы могли поменять свои мысли, чтобы приобрели или приняли мысли Бога, потому что Его мысли всегда выше наших мыслей, Его пути всегда выше путей наших. Каждый, кто служит Богу, а многие из вас, вы служите Богу и давно уже служите Богу, вы можете засвидетельствовать о том, что в самом начале особенно Вы не могли даже предположить, где вы окажетесь. Вы даже не могли подумать, кому вы, каким людям будете служить и чем вы будете заниматься. И это действительно так, потому что ну, наши мысли всегда ограничены. Наши знания ограничены. Наши пути, они мелкие. Но Божьи пути, они великие, они большие. И Его мысли, они выше мыслей наших. И понимая все это, давайте теперь посмотрим вот на сам процесс, как происходит вот это спасение души, как это происходит, как это вот Бог сам об этом говорит. И это записано в Евангелии от Иоанна, 8 глава, с 31 стиха, где Иисус, Он говорит тем, кто в Него уверовал. Евангелие Иоанна, 8 глава, 31 стих. С 31 стиха. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то есть пребывать в Слове – это находиться в Слове, это оставаться в Слове, это снова и снова быть в Слове. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину. Пребывая в Слове, мы познаем истину. Пребывая в Слове, оставаясь в Слове, находясь в Слове, мы познаем истину, которая есть в нашем духе. В нашем духе есть эта истина. И истина сделает вас свободными». То есть мы получаем свободу во многих сферах нашей жизни, там, где мы позволили истине освободить нас, где мы позволили Слову Божьему пропитать наше естество, наше сознание. И вот эти как бы участки, что ли, нашей жизни, они были изменены. Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». И наша свобода в Иисусе Христе, наша свобода в Сыне Божьем. И Иисус, Он живет в нас Духом Святым. Ефесянам 4 глава, 11 стих, говорит о том, что Иисус, Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых. То есть помогать святым совершенствоваться. И это касается нашей души. Это касается нашего разума. На дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего в мужа совершенного. Другой перевод. Станем зрелыми людьми. Вот мужа совершенного в другом переводе. Станем зрелыми людьми. То есть дары для этого, чтобы помочь стать зрелыми. В чем зрелость? Зрелость в том, когда я учусь и научаюсь на то, что в моем духе проявлять, то есть поступать по духу. Поступать по духу. В этом моя зрелость. Не просто поступил один раз в жизни и потом всю жизнь вспоминаю об этом. Но чаще и чаще поступать по духу. В итоге прийти к тому, чтобы я жил по духу, чтобы вся моя жизнь, она была по духу, чтобы Христос, Он проявлялся через меня свободно, не периодически, время от времени, иногда, но чтобы Он свободно проявлялся через меня в любое время, когда Он сам того пожелает, в любое время, когда сам Он захочет. Поэтому Иисус и говорил выше, мы с вами говорили, чтобы пребывать в Слове, чтобы познавать истину. И эта истина сделать свободными. Это путь. И здесь этот путь как бы утверждается через служителей, через дары служения, которые Иисус поставил для того, чтобы каждый мог возрастать. Если мы отказываемся от этих даров, если мы сами себя отрезаем от какого-то дара, то мы сами себя лишаем возможности к возрастанию, становиться зрелыми людьми. Это не наша прихоть, это не наше установление, это не наше определение, это определение Иисуса, это Его Церковь, это Он так решил, Он так захотел, Он так запланировал, чтобы поставить эти дары одних апостолами, пророками, там, пастырями, евангелистами, учителями, к тому, чтобы люди становились зрелыми. И это Его прерогатива, это Его как бы задумка. Но знаете, некоторые, к сожалению, они отказываются от даров. Они, выходят из церкви или перестают посещать церковь, перестают встречаться со своими пастырами, слушать учителей, перестают общаться с дарами, которые для них же. И естественно, к сожалению, вот этот процесс возрастания, он останавливается в их жизни или, скажем так, не протекает так быстро, как того хотел бы Господь. И здесь написано: «в мужа совершенного», прочтем, продолжим читать, «в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами». Кто такие младенцы? Младенцы – это плотские христиане. Младенцы – это плотские христиане. Это христиане, которые поступают по плоти, в жизни которых плоть главенствует, в жизни которых чувства играют первостепенную роль. Осязание, обоняние, то есть они живут внешним, они живут видимым. Плотской христианин – это христианин, который живет по плоти. Или, как тут написано, не были более младенцами, плотскими христианами. Колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. По лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. То есть есть лукавые люди, есть искусные и хитрые обольстители. И когда человек, будучи взрослым, там ему 20, 30, 40, 50, 60, 70 лет, и он отказывается от даров и как бы думает: ну мы сами справимся, я же сам понимаю, закончил библейку, грамотный, даже если не закончил, но читать умею, разберусь как-нибудь. Но в итоге не разбираются, в итоге оказываются обманутыми, попадают в ловушку людей, которые в итоге, как написано, хитрые искусством обольщения, лукавые люди. Вы знаете, у нас, особенно вот в это время, когда произошел этот раскол, когда авторитеты попадали, когда люди перестали уважать те дары, которые Бог поставил. Да, возможно, эти дары повели себя неправильно. Да, возможно, эти дары проявили какую-то свою плотскую натуру, но из-за этого они не перестали быть дарами. И люди, увидев или просто услышав что-то об этих дарах, если такое, услышав что-то неправильное или плохое, или увидев, они перечеркнули дары. Но знаете, что происходит? Ведь жизнь на этом не закончилась. Эти люди, они ж не могут без даров. Они пошли искать другие дары, они пошли искать другим людям. Но, слава Богу, если это действительно дары, которые им служат. Но также это может, так бывает, и попадают к людям, которые, как написано, лукавству человеческому, по хитрому искусству обольщения. К сожалению, это так. Так происходит. Но 15 стих. «Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Вот как 15 стих звучит в новом русском переводе Библии. «Но говоря с любовью истину, мы будем возрастать во всем, отражая характер Христа, который является главой всего». Итак, дорогие, будем возрастать во всем, отражая характер Христа. Как нам отражать характер Христа? Это научиться проявлять нашего духовного человека. Чтобы, как Павел говорил, уже не я живу, но живет во мне Христос. Где живет во мне Христос? В моем духе. И Господь поэтому поставил в церкви вот это пятигранное служение для созидания святых, для того, чтобы святые возрастали. Нам нужны дары, мне нужны дары, вам нужны дары, каждому из нас нам нужны дары, чтобы мы возрастали. И слава Богу, эти дары есть. Слава Богу, эти дары есть. И Бог не оставил нас, слава Богу. Он ведет нас и направляет нас, корректирует нас. Что происходит, когда мы пребываем в Слове Божьем? Смотрите, Евангелие Луки, 6 глава, хорошая такая иллюстрация. Что происходит, когда мы пребываем в Слове Божьем? Луки, 6 глава, 46 стиха. Здесь история, которую вы знаете, Иисус ее рассказал. «Всякие приходящие ко мне и слушающие слова мои и исполняющие их». Это вот этот процесс. Приходим к Иисусу, находимся с Иисусом, слушаем слова Иисуса и исполняем их. Скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. То есть мы видим вот этот принцип: приходить к Иисусу, слушать слова Его и исполнять их. То есть снова и снова, находясь в Его Слове, как мы сегодня приходим к Иисусу? Мы открываем Библию, и на страницах Библии мы можем видеть Иисуса Христа. Мы можем видеть Его говорящего. И окончательное спасение души – это завершение процесса обновления ума. Давайте посмотрим. Написано 1 Коринфянам, 13 глава. С 8 стиха. С 8 по 10, потом 12. 1 Коринфянам, 13 глава, с 8 по 10 стих, потом 12. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится». То есть, смотрите, мы отчасти знаем, то есть мы отчасти знаем, то есть наша душа отчасти, наш дух знает все, а душа знает отчасти. И, как здесь написано, «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится». И 12 стих. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». То есть вот этот момент, когда наше тело преобразится, когда наша душа, также что-то произойдет с ней, вот в этот момент, когда тело преобразится, когда вот это совершенное знание станет достоянием и души, когда наш дух, наша душа, они, ну, как бы произойдет полнота искупления, скажем так. Полнота искупления. Потому что вы знаете, сегодня 100% искуплен наш дух, наша душа в процессе. Да, она искуплена Иисусом Христом, но это произойдет, ну, процесс идет. И окончательно это произойдет тогда, когда мы, вот будет этот момент, когда мы преобразимся. 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих. 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих. 1 послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». То, что Библия открывает нам, то, что мы видим сегодня, то, что мы понимаем. Да, мы дети Божьи, но еще не открылось, что будем, как это будет. Мы знаем примерно, предполагаем, но как это будет, мы не знаем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. Подобны Ему. В теле подобны Ему. В духе и душе. Подобны Ему. Итак, давайте поговорим о нашем теле. Конечно же, в процессе всей темы мы касались его, но хотелось бы отдельно поговорить. У нас немного есть времени, и вы обратили внимание, что большую часть всего учения мы говорили о духе. Это правильно. Важно именно эта часть нашего естества человека. Она меньше всего как бы изучена, что ли, или познана. И мы поэтому обратили на нее больше нашего времени. Наше тело. Давайте откроем Ефесянам 5 глава, 29 стих. Ефесянам 5 глава, 29 стих. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь». И здесь говорится о нашем теле, что никто не имел ненависти к своему телу, но питает и греет его, как и Господь Церковь. Это нормально, когда мы заботимся о своем теле. Притчи 31 глава, 17 стих. Притчи 31, 17. «Припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои». Первое послание Тимофею, 4 глава, 8 стих. Первое послание Тимофею, 4 глава, 8 стих. Новый русский перевод я почитаю, в новом русском переводе. Есть определенная польза в физических упражнениях, а благочестие полезно во всем, ведь оно обогащает жизнь и в настоящем, и в будущем. То есть Павел здесь пишет Титу, как бы, но вот через это первая часть мы понимаем, что есть определенная польза в физических упражнениях. То есть это хорошо заниматься физическими упражнениями, есть определенная польза. Но это не главное, как бы, ну не самое главное в нашей жизни, но это важно. Вот давайте еще один перевод вам прочту этого местописания. 1 Тимофея 4:8. «Гимнастика всей пользы не дает, а умение говорить с Богом в любом случае полезно благодаря обещанию жизни нынешней и будущей». Понятно, что есть более важные вещи, но здесь мы видим, что есть такое понятие, как гимнастика. Это нормально, когда мы следим за своим телом и когда мы уделяем ему должное внимание. Просто есть обочины, когда люди начинают тело превозносить и уделяют ему очень много внимания. Вы знаете об этом, есть соответствующие виды спорта, где люди просто тело возвышают на пьедестал. Любуются им, гордятся им. И это не только в спорте, это также и вообще в жизни, когда люди стремятся быть красивыми, уделяют много внимания своему телу. В итоге все это заканчивается разочарованием, когда годы берут свое, и когда человек не может уже повлиять на эти физические процессы, и он тогда в депрессии, подавленности и все такое прочее. 1 Тимофею, 4 глава, 3 стих. «Запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением». То есть здесь говорится как бы о тех, кто запрещает вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. То есть мы как бы от обратного видим, что Библия говорит о том, что это нормально, то, что Бог сотворил, употреблять это в пищу, чтобы кушать, также вступать в брак, как Бог того хочет, как Он это установил еще в самом начале, в первых главах книги Бытие. 1 Коринфянам 7:5. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 5 стих. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Тоже это местописание говорит о наших телах, и здесь говорится о сексуальной вот этой части, которая тоже немаловажна для нас, для тех, кто женат, кто замужем. И здесь говорится о том, чтобы не уклонялись друг от друга. Опять-таки, почему? Потому что, чтобы не искушал сатана, и сатана искушает. А когда муж и жена не уклоняются по каким-то причинам, кто-то уезжает на заработки надолго, и это одна из причин, почему это плохо, если ехать, так уж ехать вдвоем. и это хорошо, нормально. Но есть вот то, что необходимо, как бы есть потребности тела, которые необходимо восполнять. Если их не восполняют, то приходят проблемы. То есть дьявол может этим воспользоваться. И важно об этом также знать. 1 Коринфянам 9 глава 27 стих. Первое послание Коринфянам 9 глава 27 стих. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным», Павел пишет. Новый русский перевод этого же местописания. «Нет, я тренирую свое тело, подчиняю его себе, чтобы, возвещая радостную весть другим, самому не оказаться недостойным награды». То есть Павел здесь пишет о том, что это нормально тренировать свое тело, подчинять его себе, потому что тело может быть распоясанным и распоясывается и требует больше. Например, есть пища, та же самая пища, когда мы едим, и есть что-то вкусное, что нам нравится, и тело требует большего, еще больше. То есть для как бы его функционирования, для его содержания или как развития этого достаточно, но оно хочет большего. И это называется объедание, то есть когда человек начинает толстеть и непомерно раздуваться. И это касается не только этого, но здесь Павел, он пишет, что он тренирует свое тело. Это нормально тренировать, подчинять его себе, чтобы, возвещая радостную весть другим, самому не оказаться недостойным. И это касается постов. Вы знаете, что тело не любит поститься, и это также важно в такой момент тренировать свое тело, подчинять его себе, чтобы не тело руководило нами, а чтобы мы могли руководить телом. Вот об этом здесь Павел говорит. Первое послание Петра, 4 глава, 1 стих. Первое послание Петра, 4 глава, 1 стих. Я почитаю в новом русском переводе. «Итак, поскольку Христос пострадал телом, то и вы вооружитесь той же мыслью. Ведь тот, кто страдал телесно, перестал грешить, чтобы остаток земной жизни прожить, руководствуясь уже не человеческими желаниями, а Божьей волей». И, конечно же, речь идет о наших телах, о том, когда человеческие желания, они побеждены, они, как мы выше читали в предыдущем местописании, когда они подчинены, эти желания, человеку, тому человеку, чье это тело. И здесь говорится, что мы также вооружились этой же мыслью. Христос, Он страдал телом, и мы также есть в каких-то сферах, каких-то ситуациях, где стоит пострадать телу, не дав ему то, что оно хочет, если это противоречит Божьей воле. И здесь написано, руководствуясь уже не человеческими желаниями, а Божьей волей. Потому что когда наши человеческие желания, они противоречат воле Божьей. Итак, вот рассмотрев, это не все местописания, но вот такие основные, можем подвести итог. Что нам делать со своим телом? Можете записать. Что нам делать со своим телом? Первое. Заботиться о теле. Нам нужно заботиться о теле. Второе. Тренировать свое тело. Это нормально тренировать свое тело. И тренировать имеется в виду в разных ракурсах. Не только физически тренировать, но и тренировать, может быть, это касается постов, как бы там, или чего-то еще. И третье – усмирять и порабощать. Усмирять и порабощать. Это то, что нам нужно делать со своим телом. Заботиться о теле, тренировать тело, усмирять и порабощать. И заботиться на первом месте. Не усмирять и порабощать на первом. Заботиться на первом. Спасение тела. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих. Здесь написано, «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними с теми, кто будет воскрешен, кто умер до этого момента восхищения. Вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. То есть тело спасается вот в этот момент, момент восхищения. Это уже окончательное спасение тела. А если человек, не дождавшись Иисуса Христа, он умер, или дух и душа его ушли к Господу, а его тело здесь закопали в землю, и ну, тогда придет этот момент, когда Иисус придет за своей церковью, и произойдет этот, вот это восхищение, восхищение церкви. И эти люди воскреснут. Но написано «потом и мы», то есть те, которые остались в живых, то есть в тот момент, когда Иисус придет, они остались в живых, то есть мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках. И на 1 Коринфянам 15 глава, давайте посмотрим, как описывает. 1 Коринфянам 15 глава, 42 по 45 стих. 1 Коринфянам 15 глава, 42 по 45 стих. Так и мертвые, когда воскреснут, тело, которое похоронено в земле, тленно. Тело, которое воскреснет, нетленно. Тело, которое похоронено в земле, бесславно. Тело же, которое восстанет, славно. Тело, которое похоронено в земле, слабо. Тело же, которое восстанет, сильно. То, что похоронено, душевное тело. То, что восстанет, духовное тело. Раз существуют душевные тела, то существуют и духовные тела. И вот что сказано в Писании. Первый человек Адам стал живым существом. Последний же Адам стал духом, дарующим жизнь. Я читал в современном переводе. Теперь дальше, 48 стиха, я также читаю в современном переводе. И каков человек из праха, таковы те, кто из праха. То есть человек из земли, и мы также все как из земли. И каков, речь о наших телах. И каков небесный человек, таковы и небесные. И подобно тому, как запечатлено в нас подобие этого человека из праха, так же будет в нас запечатлено подобие того небесного человека. И 51 стих. Послушайте, я скажу вам такую тайну, тайную истину. Мы все не умрем. Но все мы изменимся, и речь идет о наших телах. Во мгновение ока, когда прозвучит последняя труба, ибо труба прозвучит, и мертвые восстанут нетленными, а остальные преобразятся, ибо это бренное тело должно облачиться в нетленное, и это смертное тело должно облачиться в бессмертное. И когда это бренное тело облачится в нетленное, а это смертное тело облачится в бессмертное, тогда исполнится то, что сказано в Писании. Смерть поглощена победой. Где смерть твоя победа? Где смерть твое жало? Итак, дорогие, подходя к завершению или пройдя вот эту тему, можно прийти к следующему выводу. Дух и душа даны нам для общения с Богом. Дух и душа даны нам для общения с Богом. Тело и душа даны для общения с окружающим физическим миром. Тело и душа для общения с окружающим физическим миром. Поэтому важны дух, душа и тело. Все на своем месте. И, конечно же, мы не поговорили обо всем в этой теме. Я думаю, у вас есть вопросы, там несколько вопросов мне задали, я постараюсь на них ответить. Может быть, на что-то я как бы уже ответил. Но вот то, что мы с вами прошли, это как бы, знаете, как вот основание для того, чтобы можно было на нем строить, для того, чтобы можно было дальше нам развиваться и в этой теме, и видеть себя так, как видит нас Библия. Мы с вами читали о духе, душе и теле из Библии. Мы с вами не брали другую литературу. Все, что мы с вами говорили о духе, мы подкрепляли местописаниями из Библии. Все, что с вами мы говорили о душе, мы подкрепляли местописаниями из Библии. И о теле также. Продолжайте в этом развиваться. Просмотрите еще раз, молитесь, изучайте эти вопросы. И многие вещи, они откроются нам с вами еще, я верю. Но главное то, что мы видим сегодня, что то, что мы являемся духовной личностью. Дух является основополагающим, главным в нашей жизни. Дух, спасенный дух, который призван влиять на нас, на нашу душу и на наше тело. Но для этого нам нужно, чтобы наша душа преобразовывалась обновлением ума. И чтобы наше тело было в порядке, было присмотрено, было ухожено и было тренировано. Итак, дорогие, мы завершили эту тему «Дух, душа и тело». Я благодарен всем вам, что вы были внимательны, что вы слушали, записывали. Пусть Бог благословит вас, и у вас все получится. Господь, я благодарен Тебе за эти занятия, за эту тему. Боже, помоги каждому из нас верой растворить то слово, которое мы приняли от Тебя. Пусть имя Твое прославится, и пусть каждый из нас, имея откровение о духе, душе и теле, исполнит Твою волю на этой земле. Распусти нас с миром, Господь, пусть имя Твое прославится. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. До новых встреч, до свидания, спокойной ночи, будьте благословенны.